Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Исход», мы с вами говорим об устройстве скинии. Скиния – небольшое, невероятно красивое сооружение. Более того, это сооружение, которое указывает на Божью славу, указывает прежде всего на Иисуса Христа. Понимаете, без ссылки на Христа, без понимания духовной природы вот всего этого и духовные составляющие всего этого, те описания, которые мы с вами читаем, были бы скучными. Мы с вами возвращаемся именно к описаниям, к такому устному чертежу. Я не буду сегодня читать его целиком, ну, просто потому что и времени нет, и на самом деле там какие-то вещи уже повторяются. Но определенные повторы будут, между прочим, и в нашей сегодняшней беседе. Кое-что мы озвучим снова, ну, потому что, как говорили когда-то еще римляне, повторение – мать учения, и потому что, действительно, каждый раз, когда в Библии повторяется та или иная мысль, она преподносится с новой стороны. Мы уже говорили про человека, которого зовут Веселиил. Это человек, которому Бог дал особый дар. Это дар, который назвали бы сегодня инженерным. Руки у Веселиила правильно росли. И вот этот дар Веселиил и его команда используют для Божьей славы. 36 глава, 1 стих. «И стал работать Веселиил и Аголиаф, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Аголиава и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце приступить к работе и работать». Обращу внимание на несколько моментов здесь. Используется слово «мудрость». Бог дал этим людям особую мудрость для того, чтобы выполнять работу. Это не только навык, это не только умение. У этой команды была и особая мудрость, которая была дана от Бога. Обратите также внимание на то, что эти люди охотно, с удовольствием занимались своим делом, выполняли свое служение, всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. Знаете, в нашей культуре зачастую бывает так, что мы беремся за какое-то дело, ну, хотя нам очень не хочется. Знаете, есть такое «кто же, если не я?» И отчасти порой это бывает нормально, но иногда бывает так, что человек просто через силу начинает «эх, ну ладно, ну что с вами делать? Я уж так и быть, уж как-нибудь». Не надо. Если сердце не влечет вас к христианскому служению, не занимайтесь этим служением. Как-то я беседовал с одним молодым пастором, который сказал мне: «Все мне нравится в пасторском служении, но вот терпеть не могу проповедовать. Делаю это через силу». Я ему сказал: «Знаешь что? Уходи из служения. Вот просто так, уходи. Занимайся чем-то иным. Потому что проповедь, разъяснение Слова Божия – это важнейшая составляющая пасторского служения. Если ты это делаешь через силу, то через силу тебя и слушать будут. А, скорее всего, в принципе, не будут слушать». Вспоминаю я еще одного пастора. Я пришел к нему в церковь. Это такая молодая и небольшая церковь. Он проявил ко мне огромное уважение, и на совете с другими служителями церкви он говорил о том, как давно бывал уже на моих лекциях и на моих проповедях и помнит меня с начала 90-х годов, когда он был еще совсем ребенком, а я еще совсем молодым человеком, и как вот мои выступления оказали огромное влияние на его духовное развитие. Все это было приятно, даже слишком. Потом я услышал его проповедь. Я понял, что человек проповедует через силу, потому что мне пришлось предпринять немалые усилия, чтобы всю эту тягомотину выслушать. Друзья, если вы взяли на себя служение как огромное бремя, если вы делаете все это через силу, если вас это не влечет по-настоящему, не делайте это, не занимайтесь этим. Есть немало задач, которые можно решать через силу. Не знаю, через силу можно машины ремонтировать. Просто надо понимать, что заменить, и все. Хотя и здесь тоже энтузиазм определенный нужен. Наверное, через силу можно улицы мести. Через силу можно что-то считать. Ответ на вопрос, сколько будет 2 плюс 2, не меняется в зависимости от вашей эмоциональной приверженности и посвященности поиску этого ответа. Но в христианском служении все совершенно иначе. Если у вас нет огонька, если у вас нет призвания, то не надо служить просто по обязательству, просто по обязанности. Евреи были рабами в Египте. И вот если бы не это желание, если бы не эта внутренняя посвященность, то все выглядело бы весьма грустно. Получилась бы следующая картинка. Люди были рабами, они приходят к Богу, Бог делает их рабами себе из одного рабства в другое. Зачем? Но ситуация на самом деле гораздо более сложна. Они стали рабами Бога, которого любят. Они служат Богу, которому хотят служить. Сегодня фраза «раб Божий» воспринимается старомодно. А зря. Потому что есть рабство, в которое хочется попасть. Это рабство, это служение любящему нас Богу. Не случайно апостол Павел пишет в послании к римлянам, 14 глава, 5 стих, «Всякий поступай по удостоверению своего ума». То есть делай так, как тебе подсказывает совесть. Делай так, как тебе подсказывают ум и сердце. В этом плане не стоит пытаться переступить через себя. Знаете, почему я сейчас записываю вот эту беседу? Не потому, что я сотрудник христианской радиостанции. Я бы мог быть сотрудником какой-то другой радиостанции или вообще не радиостанции. Я бы мог быть сотрудником христианской радиостанции и не записывать эту беседу, делать другие программы. Я записываю эту беседу прежде всего потому, что хочу это делать. Мне нравится это делать. Мне нравится вместе с вами изучать Библию, изучать Божие Слово. И вот такого же энтузиазма хочу пожелать и каждому из вас. 3 стих. «И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы, на все потребности святилища, чтобы работать, между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Когда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы, святилища, каждый от своей работы, какою кто занимался, и сказали Моисею, говоря, народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище. И перестал народ приносить». Вообще, это уникальная история, уникальный случай. Обычно пожертвований не хватает. Тут люди приносят, и приносят больше, чем надо. В конце концов, нужно сказать, все, хватит, больше не приносите. пожертвований слишком много. Людей пришлось останавливать. Понимая греховную природу человека, я еще отчетливее вижу невероятно удивительный характер всей этой ситуации. Обычно нам, наоборот, бывает неприятно, больно, тяжело давать. И если мы говорим о доброохотно дающем и о доброохотном даянии, то вот оно перед нами, как раз по полной программе. Знаете, когда Бог хочет, чтобы какой-то проект существовал, деньги на этот проект находятся. И все-таки скажу вещь, которая кому-то покажется радикальной. Как-то я беседовал с одним христианским миссионером, который рассказывал мне о том, что ну вот, смотрите, мы запланировали новый проект, мы написали такой-то бюджет и решили собрать деньги на этот проект. И мы стали собирать, и вот получили все точно, ровно-ровно, до копеечки. Люди дали именно столько, сколько надо было на этот проект. Человек, рассказавший мне эту историю, сразу же после этого задал следующий вопрос. Он говорит, ну разве это не свидетельство Божьего благословения? Все до копеечки, все точно мы собрали. Я, недолго думая, ответил ему так. Знаешь, вполне возможно, Бог благословляет этот ваш проект. Я вполне это допускаю и рад тому, что Бог делает. Но, с моей точки зрения, точное свидетельство Божьего благословения, с которым невозможно поспорить, было бы в том случае, если бы Бог дал вам изобильно, дал вам больше денег, больше средств, чем нужно для проекта. Вот тогда это точно благословение Божие. А так, возможно, да, возможно, нет. Разбираться вам еще предстоит. 7 стих. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. Вот то самое свидетельство благословения, о котором я только что рассуждал. Идем дальше. «И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой скинии, 10 покрывал из крученного весона, ну или льна, как мы говорили с вами, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусную работу. Длина каждого покрывала 28 локтей, и ширина каждого покрывала 4 локтя, всем покрывалам одна мера». Вы помните уже этот текст? Да-да, я уверен, что помните. Мы ведь с вами его уже читали. В предыдущий раз это были слова Божии. Бог давал указания, что делать. Теперь это, говоря современным языком, отчет о том, что люди уже сделали в ответ на Божие слово. И вот перед нами снова указание на то, как выглядит скиния. Перед нами снова указание на Иисуса Христа. И этот нижний, самый глубокий уровень покрывал, эти покрывала, которые не касались земли, покрывала, указывающие нам на праведность Иисуса Христа. Именно Он, благодаря Своей праведности, имеет силу, чтобы избавить нас от греха. Именно Он как будто покрывает нас. Это невероятно дорогие, искусно сделанные, искусно созданные покрывала. Это также невероятно красивые покрывала. Покрывала, которые видны изнутри, но не видны снаружи. Снаружи, для того, чтобы подойти к этим покрывалам, нужно пройти еще определенные стадии своей жизни. Мы о них уже говорили, мы о них еще поговорим. Кстати, каждый цвет, каждая черточка, каждая деталь всего того, о чем мы читаем сейчас, указывает на Иисуса Христа. Покрывало, их расцветка. Дальше 10 стих, соединение. «И соединил он 5 покрывал одно с другим, и другие 5 покрывал соединил одно с другим, и сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим. Также сделал он и на краю последнего покрывала, для соединения его с другими. Наша с вами современная жизнь, наша с вами церковная жизнь. Мы, как церковь, как тело Христово, соединены друг с другом взаимно скрепляющими связями. Это новозаветный текст, это новозаветный образ, но он чрезвычайно важен. Дальше мы читаем о следующем слое покрывал. Опять-таки, об этом мы уже говорили. Здесь в следующих стихах повтор для того, чтобы показать, что да, именно так и было сделано. Вот эти четыре слоя, о которых мы уже говорили, присутствуют. Они на своем месте.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцатый стих. «И сделал брусья для скинии из дерева сетим, прямо стоящими, 10 локтей длина бруса и 1,5 локтя ширина каждого бруса. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделал он все брусья скинии. И сделал для скинии 20 таких брусьев для полуденной стороны и 40 серебряных подножий сделал под 20 брусьев. 2 подножия под 1 брус для 2 шипов его и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его». Мы говорили с вами также о материалах, из которых сделаны эти брусья. Прежде всего, это переносная конструкция, но поскольку там и дерево, причем качественное дерево, сетим, и позолота, и серебро, конструкция получается довольно тяжелая. Не обманывайтесь мыслью, которую я уже высказывал здесь, о том, что это такой переносной храм. Знаете, сегодня переносные устройства, всякие то, что называют гаджеты, могут быть очень маленькими, и тенденция делать их все меньше. Здесь же Божий храм, и предполагается, что он будет действительно массивный, небольшой по размеру, но массивный. Священники, переносящие все это во время странствия в пустыне, будут ощущать на себе ответственность, ощущать на себе вес всего того, что они переносят. Кстати говоря, вот нижний этот слой покрова, эти льняные покрывала, будут использоваться потом в пустыне для того, чтобы переносить все то, что находится в святилище и то, что находится в святая святых. То есть все это еще будет использовано. Еще одно важное наблюдение заключается, как я уже говорил, в материалах, из которых все это сделано. Дерево – это человеческая, простая такая человеческая природа Христа. Золото – Божья природа Христа. Серебро, которое считалось материалом, указывающим на искупление. Соединение всей этой структуры, которая указывает на те взаимосвязи, что существуют в теле Христовом уже здесь, сейчас, в Новом Завете. Ворота или входы, в которые нужно было пройти для того, чтобы войти в скинию. И тот факт, что далеко не всякий имел право в эти ворота входить. Сначала ворота, которые вели на двор, на внешний двор. Дальше дверь в святилище. И, наконец, проход за завесу в святое святых. Туда мог входить только первосвященник. Только раз в год. И только пройдя очищение. Когда мы читаем слова Иисуса, говорящего о себе «Я дверь», прежде всего, конечно, аналогия это из овцеводства. Он дверь овцам, и он называет нас своими овцами. Кстати, не надо на это обижаться. Мне рассказывали эпизод про человека, который проповедовал в тюрьме, и он недавно покаялся и стал говорить о Христе заключенным, и несколько раз сказал о себе, что вот говорит, я овца Божия. Кто-то из заключенных говорит ему, как, ты что, овца, что ли? В тюремной лексике слово «овца» непристойное, бранное. Быть овцой плохо. Тогда этот человек задумался и говорит: понимаешь, в Священном Писании есть одно разделение. Вот есть овцы и есть козлы. Вот если ты не будешь овцой, то ты... Вывод для его собеседника был весьма неутешительным. Даже он, зэк со стажем, предпочел стать овцой, а не козлом. Так вот, не оскорбляйтесь, не бойтесь этого, не бойтесь быть овцой Божьей. Это вполне нормально. Но когда Иисус говорит о двери, он указывает также и на то, как люди входили в скинию, как люди приходили к Богу. Любому израильтянину это все было хорошо известно, потому что храм был построен по тому же принципу. Каждый из предметов скинии также указывал на Христа. Мы входим в скинию, мы попадаем сначала на внешний двор, и там медный жертвенник. Это прообраз креста Иисуса Христа, креста, на котором была принесена жертва за грех. Именно здесь, благодаря жертве Иисуса Христа, мы получаем прощение. Вот здесь этот медный жертвенник символизирует, показывает нам то самое прощение. Дальше место для омовения указывает нам на очищение. Вот этот умывальник показывает нам на то очищение, которое дает нам Иисус Христос. Это очищение, которое мы получаем через исповедь нашего греха. Не случайно покаяние и исповедь идут рука об руку. Мы знаем, что за нас принесена жертва. Мы знаем, что Иисус пролил кровь за нас. Это Его дело, это Его жертва. И, собственно, вот медный жертвенник на нее как раз и указывает. А дальше наш ответ. Поскольку я знаю, что Бог вот это для меня, ради меня сделал, вот по этой самой причине я прихожу к Нему, я исповедуюсь перед Ним, и Он очищает меня. Мы идем дальше, и мы попадаем в святилище и видим золотой светильник. Мы тоже говорили о нем уже, вот эти 7 свечей, вы помните это, конечно же. И золотой светильник указывает нам на сущность Иисуса Христа. Вот этот подсвечник указывает на сущность Иисуса Христа, который сказал о себе: «Я свет миру». Мы не совершаем прыжок во тьме. Прыжок во тьме или прыжок в темноту – это скорее изобретение некоторых религиозных философов. Это красиво звучит, но с христианской точки зрения это абсолютно неверно. Если мы с вами ходим в свете, если Христос освещает наш путь, то какой нам, простите, прыжок во тьму? Прыжок во тьму – это всегда прыжок от Христа. Вспомните, что в Евангелии от Иоанна Христос – это свет, и где Христос, там свет, там день. А вот ночь – это время, когда как бы уходит от Христа. Помните, что Иуда пошел предавать Иисуса, и мы читаем: «А была ночь». Значит, мы либо приходим к свету, либо уходим в тьму. Какой же тогда тут прыжок в темноту? Идем дальше, и мы видим стол с хлебами предложения. Это возможность питаться Христом. Это тот факт, что сам Христос питает нас. Он говорит о себе: «Я хлеб жизни». Ранних христиан обвиняли в том, что они едят своего Спасителя. И, конечно, это обвинение было абсолютно надуманным. Но штука в том, что на духовном уровне Христос действительно дает нам возможность вкушать Его самого. Он был распят за нас, Он был распят вместо нас, мы проходим через Его смерть, и мы точно так же проходим с Ним и через Его воскресение. Это абсолютно библейская история, отрицать этого нельзя. Дальше золотой жертвенник, жертвенник курений, жертвенник молитвы, жертвенник прославление, поклонение. Христос ходатайствует за нас. Он возносит за нас молитвы, и мы приходим ко Христу как к единственному ходатаю, единственному посреднику между Богом и человеком. И вот к этому жертвеннику, к жертвеннику молитвы могут приходить только верующие люди. Для человека неверующего есть лишь одна молитва, которую Бог от него услышит. Это молитва: «Господи, помилуй», «Господи, прости». Все остальное, если человек пытается как-то молиться, но он не покаялся, он не принял жертву Иисуса Христа, тогда все это остается лишь пустыми словами, лишь игрой в молитву. Представьте себе, что вам подарили два телефона, один настоящий, один игрушечный. Игрушечный телефон может быть очень похож на настоящий. Даже на экране может быть что-то нарисовано. Если этот телефон сделан хорошо, то экран может даже включаться и светиться. Но телефон при этом так и остается игрушечным. Вот так и с игрушечной молитвой. Она не настоящая. Идем дальше и попадаем в святая святых. И сюда приходит сам Бог, чтобы встречаться со своим народом. Здесь ковчег завета. Договор, который существует между Богом и человеком. Договор, свою сторону которого исполнил Христос. Здесь же и крышка ковчега. Это место проявления Божьей милости. То место, которое окроплялось кровью жертвы. Заместительной жертвы, жертвы умилостивления. И мы с вами приходим сюда, и мы понимаем, что милость Божия явлена на нас. Сегодня наше поклонение Богу – это поклонение в духе и истине. Есть еще одна важная разница, еще одно важное различие между тем, что было тогда, и тем, что сегодня происходит. Дело в том, что скиния была структурой горизонтальной. Ее площадь, горизонтальная площадь поверхности, была существенно больше, чем ее высота. Иными словами, скиния распространялась скорее в длину и в ширину, а не в высоту. Люди приходили к скинии, и люди смотрели на святая святых. Святая святых была не поднята, она находилась на их уровне. Ну а сегодняшнее наше поклонение – это вертикальное поклонение. Крест был вознесен. Иисус восшел на небеса. И мы с вами устремляем свой взор ввысь. Мы поклоняемся вертикально. А теперь в заключении вопрос каждому из вас. На какой вы стадии? Что вам надо? Что для вас важно в ваших отношениях с Богом? Вы еще не пришли к Нему? Тогда вам нужен медный жертвенник. Вы пришли к Нему и приняли Его жертву, но не очищаетесь им. Тогда вам нужна умывальница, умывальник. У вас ощущение, что вы ходите в темноте, не знаете, куда идете и куда идти. Тогда вам нужен светильник. У вас духовный голод. Тогда вам нужны хлебопредложения. Ваша жизнь пустая и сухая. Тогда вам необходимо поклонение. Золотой жертвенник. Вы думаете, что есть какой-то грех, который не прощен вам? Тогда придите к ковчегу завета. И смотрите, крышка ковчега окроплена кровью за вас. Это было тогда, но это указывает нам на то, что касается и нас с вами. Мы встретимся в следующий раз и продолжим. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.